Особое мнение.
Доброе утро. Это программа «Особое мнение». Это Александр Невзоров тут уже подал голос. Доброе утро вам. Подождите, вам еще рано
вступать. Я еще не успел ничем творить.
Я еще должна поздороваться со слушателями, сказать, что у микрофона Ольга Бочкова, что мы находимся в Питере, между прочим, в гостинице «Гельвеция», что это Александр Невзоров с программой «Особое мнение». Конечно, конечно. И мы, как всегда, будем обсуждать всякие текущие новости и события, должна я сказать. Непременно. Ну вот, я сказала, теперь можете сказать здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели.
Да.
Ну вот. Но Мефистофель, конечно, у нас тут на повестке дня-то. Меня, знаете, что смущает больше всего в этой истории? Вот при всей моей любви к культурке и нелюбви к вандализму, вот нет никаких доказательств прямых, что именно церковники имеют к этому отношение. Ну, нету. Какие-то там мутные казаки Петербурга возникли сразу же. Ну, понятно, что это вообще непонятно откуда. Не пришей там ни к чему. Еще что-то. Припутали, но все сразу...
тихого бедолагу Бурова, который чуть ли уже не оплатил.
Это вообще какая-то очень странная история, да. А почему сразу все решили вот так вот, что это потому, что каким-то православным главным не понравилось изображение этого демона.
Ты знаешь, на эту тему замечательно ответил всем, включая тебя, Ричард Докинс, когда ему объясняли, что вот смотрите, у вас же нет прямых доказательств того, что между там определенными видами гоминидов существовали переходные формы. Докинс замечательно говорил, что вспомним ситуацию, при которой расследуется убийство, а в доме установлены камеры слежения. И мы видим Дворецкого, который открывает буфет, достает нож. Мы видим, как он идет по коридору. А вот в библиотеке камеры нет. И мы не видим, как он проходит по библиотеке. Но мы видим, как он идет по бильярдной. А в следующей комнате опять нету камеры. И мы опять не можем сказать, что это Дворецкий. Но потом мы видим труп хозяина с ножом в груди. И мы понимаем, что, в общем, больше это было сделать некому. Здесь автоматически главный виновник и главный подозреваемый все равно РПЦ. Даже если это были не какие-то конкретные бородатые толстые попы, которые там ползали, но они просто не могли ползать по фасадам в силу своей комплекции.
Нет, по фасадам ползали какие-то рабочие, которые просто с инструментом это сбивали.
То в любом это случае повинен в этом тот, кто раздул эти настроения, кто подпитал эти настроения, кто делает эти настроения нормой. И очень забавно выглядел народный сход. Это были прелестные люди, очаровательные, беспробудно наивные. Такие, знаешь, такая вот питерщина, интеллигенщина махровая. А ведь что такое интеллигент? Интеллигент, который совершенно не понимает никакой разницы между причиной и следствием. Для него это что-то, что не укладывается в его филологические представления о мире, нечто совершенно такое вот чужое и неинтересное. Я не удивлюсь, что если... там выяснилось бы, что у половины участников всего этого энергетического схода в защиту Мефистофеля там в машинах болтаются колорадские ленточки, и они еще ходят какие-нибудь, извините за выражение, что при дамах яйца светить, то
вот
в этом не будет ничего удивительного.
Вот вы просто давно не ходили ни на какие мероприятия, вы просто не знаете, кто туда ходит.
Я знаю, кто туда ходит. Но я вот знаю, не, что вот туда то, идут что люди, которые говорят, что мы... не собираемся бороться с причиной, мы будем недовольны естественными следствиями этой причины. И это действительно типичная интеллигентская черта. Вряд ли они...
А причина это что?
Причина это
мракобесие.
А вот все те безобразия, которые устраивают мракобесы, это уже следствие. Я думаю, что в принципе, ну, происшедшее я оцениваю как весьма положительный факт, потому что лишний раз вам напомню, что вам придется жить не по своим вкусам, не по своим правилам, а по тому, какие нормы для вас установят полуграмотные, злобные и фанатичные люди. И что эти люди со своим инициаторским восторгом, со своей способностью влезть всюду и быть удобным, как они думают сейчас власти, они легко поставят вас на необходимое количество точек и будут вас учить жизни, учить, что любить, на что смотреть, на какие выставки ходить, какие оперы слушать, книжки читать и так далее, и так далее.
Не, ну подождите, вот вышли люди, которых вы вот так вот сейчас вот как-то походя назвали наивными и чудакими.
Я о них отозвался, подчеркиваю, с огромной симпатией.
Не, ну смотрите, они вышли ровно для того, чтобы сказать, вот мы не хотим, чтобы вот это все, что вы сейчас перечислили, с нами происходило и с нами делали. Они не должны были, что ли, выходить?
Они должны были выходить, но отсутствует принципиальное, как и в истории с Исаакием, да? Как и в истории с Исаакиевским собором. Отсутствует какая бы то ни была принципиальность, ведь каков разговор? О чем идет речь? О том, что вообще мы за духовность, мы за веру, мы за благочинность, но вот только давайте не будем отдавать попам Исаакия, вот только давайте вы не будете трогать наших культурных святынь, которые противоречат. Ведь люди, которые сделают напрасно, люди, которые сделали и погром в московском манеже, и запрет Тангейзера, и...
А, кстати, знаете, НТО выставили уже счетик там некоторый на миллиончик рубликов.
НТО хороший, его не надо обижать. Надо
НТО. Я видела. Вы видели, как он в РБК сидел тут?
Нет, я не видел.
Сидел и говорил, что его спросили, а кто финансирует вас? Угу. А он говорит, нас финансирует Иисус Христос. Вот прямо сидит вот так на голубом глазу.
Ну, ему надо немножко поработать с лексикой.
Ну, конечно.
Потому, что
ему надо просто поработать над методами стимуляции.
Нет. У него лексика как раз такая не православная, а сектантская. Мне бы хотелось, чтобы он, когда говорит, чтобы было сразу понятно, что это человек православный. Нет, это ведь все, скажем так, ну, одного поля ягода. И одного порядка событий. И мефистофели, и манежи. И я думаю, что должно случиться еще какое-то более масштабное, более серьезное событие, которое, наконец, вот всем этим интеллигентам, которые считают, что религия – это не система жесткого навязывания своих взглядов одной части общества другой части общества. А вот это их должно немножечко отрезвить. Не знаю, сколько.
Но они же пытаются вот эти условные они, про которых вы говорите, хотя они, конечно, все, наверное, разные, но они же пытаются проявлять человечность. Они пытаются не навязывать свою точку зрения тем, кто навязывает свою точку зрения другим. То есть не становиться вот такими же, да? Ну, они говорят, вы там занимаетесь своими делами, а нас не трогайте, и культурные ценности наши не трогайте. И мефистофели наших тоже не бейте.
А вот так не бывает, потому что...
Ну как? Ну, а тогда они превратятся, в таких же мракобесов.
Они такие же, по сути дела, они такие же мракобесы.
Ой, я вас умоляю.
Они, Оля, они такие же мракобесы.
Ну нет, конечно.
Ваши
тогда бы они уже пошли...
Абсолютно такие. Я
тогда
же помню,
уже
как они плясали и сопровождали каждый удар танкового снаряда в Белый дом аплодисментами и визгами.
Ничего подобного.
Не надо мне про них рассказывать.
Вот ничего подобного.
Знаю я им цену.
Ничего подобного. Разные были люди и тогда тоже.
Да. Но основная реакция либералов была именно такой. Нет, я говорю совершенно о другом. Я говорю о том, что мне пришлось за эти дни там дать штук 5-6 всяких интервью и очень милые, интеллигентные.
Это все про мракобесов?
Нет, вот как раз связанных с мефистофелем. Меня пытались уверить, что никакого отношения веры и религия к этому не имеет, что это хулиганы, что это негодяи, что это какие-то отщепенцы, которые действуют неизвестно как и сами по себе. Но, во-первых, надо понимать, что кто бы это ни делали, мифические или православные казаки, или просто какие-то православные активисты, или просто какие-то верующие безумцы, в любом случае такие вещи никогда не делаются без благословения того или иного священника. Это серьезное действие. Это, помимо всего прочего, уголовное преступление, и верующий человек всегда придет за благословением и и не будет этого делать на свой
страх. А может, это неверующий человек? А может быть, это человек, который считает себя верующим, непонятно во что верит, непонятно куда ходит, последний раз там, не знаю, непонятно где был и когда.
Ну, правильно. Вот у вас такой же...
конечно.
Как и у всех.
Ну, потому что я знаю многих верующих людей, вот, которые себя таковыми считают, и которые в шоке от всех этих историй и никогда сами так не сделают.
Знаешь, я тебе могу сказать, они плохие христиане. Потому что настоящие христиане, которые живут по законам Евангелия, которые живут по в соответствии со святоотеческой традицией, в соответствии со священным писанием и преданием и решениями соборов, так как и должен жить христианин, это Милонов, это Царионов, это те, кто, судя по всему, расправились с бедолагой Мефистофелем. Вот это вот настоящие христиане. А вот эта вся ваша декоративная интеллигенция с червячками на беретиках, которые что-то начинают потихонечку ворковать, постоянно под духовность... Вот это просто плохие
червячки.
Ну, знаешь, вот в беретике были такие, у беретиков были обычно еще, у беретиков был такой червячок.
А, в серединке такая.
Да. Вот они очень любили бродить с этюдниками в таких беретиках повсюду и рассуждать об Андрее Белле.
Ну, так а что они должны делать-то? Ну вот, во-первых, снять свои червячки, это мы поняли. А дальше что? Взять эти этюдники и этими этюдниками пойти.
Они не способны этими этюдниками делать ничего, к сожалению. Им придется ждать, пока за них судьбу их ценностей не решит кто-нибудь другой. И каково будет это решение, увы, никто гарантии дать не может. Хотя, как я уже говорил, особо пугаться не стоит. Не надо. И дурную роль здесь, как всегда, оказывает телевидение, которое показывает каких-то казаков, каких-то погромщиков. На самом деле, надо помнить, что все эти погромщики и активисты – это трусливые, одиночные, точно так же рефлексирующие ребятки, которые, по сути дела, являются таким же дерьмом, как и любые другие хулиганы. Но просто у этих хулиганов есть некая такая вот возвышающая их цель и какие-то права. Не надо их бояться. Не надо бояться этого безумца Борецкого с подкладными плечами.
Это который в красном пиджаке был?
Да. Там потом, правда, выяснилось, что казачество не одобрило его поведение и потребовало, чтобы он свой позор...
кровью искупил.
Ну, он кровью сможет искупить только, если у него начнутся месячные. Другого способа у Борецкого нету.
А вот это вот... я вспомнила видео, которое вы мне сейчас показывали. Перед началом.
Это не я показывал, тебе твой интернет показывал.
Это мне
мой интернет
показывал.
А мне про это видео рассказала теща уже из состояния глубокого обморока.
Да, я тоже... Нет, ну, я тоже упала почти в обморок, конечно, как ваша теща. Это речь идет про вот это вот... Про этот замечательный ролик, снятый на днях буквально в Севастополе. Там, где на такой красивой летней открытой сцене в парке, наверное, где-нибудь
появляется какой-то хрен в белом костюме,
увешанном красными флагами,
да,
портретами Сталина,
начинает дергаться, приплясывать,
такой дым.
И такой все это
музыкальный материал, мягко говоря, сомнительный, да. Верните Сталина народу.
Верните Сталина.
Верните там какого-то героя, там, которого куда-то там.
Вождя, у Сокола, Зоркого. Но, ладно бы, вылез какой-то придурок и орет. Но дело-то не в этом. Дело в том, как ведет себя зал. Зал встает. Один за другим встают боровички-ветераны, смахивают слезы, начинают агрессивно и истово хлопать. Встают дебелые страшные тетки с многоэтажными прическами и начинают тоже вытирать себе слезы и носы. И тоже начинают хлопать. И потом стоит весь зал. И вот тут задумайся, до какой степени презираемый и ненавидимый Кремль все-таки деликатен. Потому что понятно, что этим градусом маразма кто-нибудь другой мог бы воспользоваться гораздо более широко. Потому что я тебе могу сказать, судя по...
Здрасте, пожалуйста.
Конечно.
А Крым наш, и вот это все. А это не тот же самый градус, извините.
Нет, это не тот же самый. Это
не та же подкладка того же самого.
Нет, этим ребятам зачем-то надо спасти территориальную целостность, по крайней мере, в ее географической картинке. Мне не очень понятна эта задача. Но они ее решают, и в ход идет все. Дерьмовое, злобное, глупое. Все, что работает, все, что скрепляет эти 85%, все идет вход. Но
если бы Сталин скреплял бы все 85%, то и он бы пошел в ход.
Да,
никуда бы не делся.
Ну, во-первых, мы же не занимаемся спиритизмом. И ясно, что никто сюда не пригласит, и место ему здесь, в общем, не окажется. Я только про то, что... Ты представь себе на секундочку, что если бы там послезавтра, или вчера, или сегодня на одной из площадей какого-нибудь провинциального города кого-нибудь бы сожгли, а СМИ сообщили бы о том, что там в Мордовии открывается концентрационный лагерь для интеллигенции, 85% населения аплодировало бы и неистовствовало бы от восторга. Народец – это ведь весьма мерзкое явление по сути своей. И это надо понимать. Они как дети, они жутко опасны для самих себя. Они очень милы, их можно любить. Но надо помнить про то, что они не свободны от соблазна, как вот, поргать, почесать грудь и зад, показать кулак, дать кому-нибудь морду. То есть вот самые простейшие проявления для них являются наиболее искренними и естественными. Их все время, к сожалению, необходимо контролировать и не давать им совать пальцы в розетку. Потому что в сегодняшнем мире вот такая вот неандертальщина, что со Сталином, что с будущими лагерями, она ведь безнаказанно не пройдет.
Ну, интересно, а 20 лет Сенцову, например, это что такое?
Это, а вот я это, не понимаю, что вы тут, собственно говоря, все драматизируете, и что вы все...
Ничего себе, 20 лет вообще.
Да хоть 40 лет. Сейчас, подожди секунду. Ведь приговор, Оля, это не только приговор. Это еще и нимб, да? Человек, который хочет заниматься политикой, должен пройти каторгу.
Нимб – это двушечка, понимаете? Вот это нимб, да.
Это маленький нимбик.
Это
маленький
шевый нимбик, это
как
все
выяснилось. Нет, но мы же понимаем, что это не 20 лет. Как только ситуация поменяется, а она все равно поменяется, то этот человек выйдет, но у него будет уже... Ну,
так она поменяется через 20 лет.
А?
Она поменяется через 20 лет.
Нет, она поменяется пройдет гораздо быстрее. Поэтому надо понимать, что власть, по сути дела, начала формировать, ковать кузницу революционных кадров. Потому что просто так побегать по какой-нибудь болотной площади в норковой шубке и побежать, это не революционеры. Революционер делается на настоящей каторге, где он доводится до состояния нужной степени озлобления, нужной степени решимости, где в нем взращивается отвага и умение пускать пулю в лоб, не изменяя интонацию голоса. Да? Поэтому, наверное, это происходит, и сейчас это происходит на примере Сенцова, и надо понимать, что просто мальчик получил старт в большую политику. И он, по всей вероятности, этим воспользуется. И, конечно, ему 20 лет сидеть не придется, но сертификат революционера он уже получил. И это такой солидный сертификат, это не двушечка.
А вы понимаете, вот все-таки, чем руководствуется условная, опять-таки, власть? Ведь понятно же, что все видят, да? Вот все видят. Все видят Савченко. Все видят Сенцова, что происходит.
Чем руководствуется? Я думаю, что руководствуется возможностью принять самое простое и самое примитивное и эффективное на данный момент решение. Вероятно, она подозревает, что она тем самым работает против себя и на будущее этих людей, потому что и Савченко, который просто уже вся из себя Жанна д'Арк, и Сенцов – это уже серьезные революционные кадры, в отличие от тех интеллигентов, которые бегают и подглядывают за тем, какие часики у Пескова на руках, или пользуются какими-то невероятными космическими приспособлениями, чтобы разглядеть, на какой именно яхте плавают. Радоваться надо, что там в Кремле есть нормальный человек. Который любит хорошие часики, красивых теток, который, выкинув всякую дурь из головы, где-то бороздит на яхтах. Он же должен быть близок. Но вот и это не так.
Так опускаем бороздить.
Вы хотите, чтобы это опять был какой-нибудь хрен в
косоворотке
с овшами, в разных сапогах?
Подождите. Бороздишь, борозди. Но он же сразу стал отказываться. Он говорит, что он не бороздит, поэтому мы и не знаем, так ли он хорош, как вы его описываете.
А я не говорю, что он хорош. Я говорю, что он всего
он может и не бороздит.
Нет,
он не бороздит. Он сказал, что он не бороздит. Убрал там все эти самые геолокации. Все.
Какие?
А с часиками?
Имеет право.
А с часиками тоже как-то все так, в общем. Ну, нет, чтобы сказать, да, у меня часики. Да, у меня часики.
Ну, я просто подозреваю, что вы его засмущали.
Кто его засмущал?
Ну, вы. Вообще, я имею в виду либеральную общественность. Он бы всегда сказал. Чрезвычайно обаятельный персонаж.
Но это же не значит, что,
значит.
Что можно забыть про часики и про вот это все.
Значит, Оленька.
Так девушки рассуждают обычно. Он обаятельный персонаж, поэтому я ему прощу все.
Слушай, так, а я же не девушка, но я тоже считаю не по-хорошему мило, а по-милу хорошую.
Ну, то есть это вопрос вкуса, я понимаю.
Конечно.
А возвращаясь к Сенцову и возвращаясь ко всем этим историям, и к Савченко, и эти же примеры приводит, например, Михаил Ходорковский, который в результате говорит, что если законы несправедливые, перекладываю я своими словами, то российские граждане не имеют права им не подчиняться.
Вот спасибо. Вот когда точка зрения Ходорковского станет директивно исполняться во всех судах, наверное, тогда можно будет ей последовать. Но вообще законам следуют не по причине их справедливости и разумности, а из элементарного нормального страха. Я бы сам с удовольствием нарушил множество законов, если бы не боялся бы определенного рода последствий, и меня не интересует, какие это законы, справедливые или несправедливые. Поэтому вот такое очень расслабленное и тоже очень интеллигентское заявление Ходорковского из далекой Швейцарии с призывом, ну вы там смотрите, какие законы исполняете, какие не исполняете, как-нибудь уж там не исполняйте особо глупые, да? Это все, вот это все та отвратительная и пресная, и импотентская интеллигенщина, которая и вынудила бедный Кремль искать союзников не в вашем лице, а в лице мракобесов, черносотенцев и других.
Бедный уродов. Маленький Кремль.
Бедный маленький.
Бедный маленький. Как мне его жалко. Господи, боже мой. Просто вынужден кидаться в объятия.
Я думаю, что ты окажешься на днях в Москве, погладь его по головке.
Хорошо. Там, говорят, много этих вот башен. Еще непонятно, по какой гладить.
Ну, тоже. Там же есть большая вот эта вот, которая во времена
Ельцина
были из зеленого бутылочного стекла, а сейчас снова красные. Звезды.
Во времена Ельцина они не были из зеленого бутылочного стекла.
Оля, это метафора.
Я хотела вас поймать на искажение фактов. Ладно, попробую в следующий раз. Через несколько минут. У нас сейчас перерыв в программе «Особое мнение». Это Александр Невзоров. Потом продолжим.
Особое мнение.
И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова.
Да,
и наше очаровательное особое мнение, да. Александр Невзоров с особым мнением, вот я читаю цитату. Прекрасно просто, прекрасно. «Кто сказал?» называется. Угадай автора. «Сегодняшние времена во многом напоминают времена военные. Именно молодежь, как правило, находится в перекрестье идеологического оружия, становится жертвой разлагающей западной пропаганды. Вещи, казавшиеся неприемлемыми в обществе 5-10 лет назад, становятся нормой». Вот это кто сказал и в каком году? Вот как вы думаете?
Ну, судя по твоей хитренькой улыбочке, сказал это кто-нибудь сегодня. Может быть, опять какой-нибудь мерзавец поднял веки Мизулиной, и она разразилась этой тирадой.
Это Милонов.
Это Милонов. Это же ты такая трипостасная сущность. А третий, ну, есть там вот этот самый-то бесноватый, который Федоров, по-моему.
А, ну это...
Который сообщил интимным шепотом всей Российской Федерации,
про
что московских
Обаму.
Пенсионеров угу. право на бесплатный проезд
лишил, да, вы знаете, кто?
Лично мерзавец Обама.
Да.
А я вот удивляюсь, а почему они не ответят адекватно и не лишат
Обамы?
Нью-йоркских пенсионеров, например, каких-нибудь льгот или возможности не доплачивать за интернет и электричество. У нью-йоркских пенсионеров.
Они уже лишили нью-йоркских пенсионеров отдыхать, право отдыхать в крымских здравницах. Вы разве
да.
не знаете? Ну, конечно, все, теперь же.
Страшная месть.
Страшная.
Подожди,
месть.
Так у нас закончились каникулы, и этот вурдалак, который, я имею в виду Государственную Думу, сейчас снова бродит.
Вурдалак, а депутат законодательного... А, вы говорите про...
Ну, я вообще говорю про законодательный. Снова бродит по стране, высматривая какую-нибудь шейку поаппетитнее и думает о том, как бы еще людям затруднить, испортить и усложнить жизнь.
Милонов предлагает назвать эту организацию «Доброделы» или «Союз Святого Георгия». Нужно подчеркнуть.
Да, но тут надо быть благодарным Милонову, потому что он, как всегда, указывает на одну из самых принципиальных проблем. Действительно, когда он говорит о том, что необходимо воспитывать детей изначально в духе патриотизма, тем самым на нормальный русский человеческий язык это можно перевести как: «Ребята, берегите детей от патриотизма». Поймите.
Так это и так все знают.
Это все знают,
они
но
все.
Они об этом забывают. Они вот сейчас вручат этих бедных, несчастных существ с цветами и бантами в руки шкрабов, школьным работникам.
Буквально завтра
да,
это произойдет.
Да. И не поймут и потеряют контроль над тем, что происходит. И надо понимать, что патриотизм – это тот долгий, но апробированный путь заставить идиотов умирать за небольшую группу других идиотов, да? Потому что так просто сказать,
за небольшую
ходи,
группу...
умри там за меня,
ой,
пожалуйста.
Нет,
да?
За небольшую группу вот других умных.
Да, но они тоже не очень умные. Поэтому понятно, что от любого патриотизма, тем более от военного патриотизма, от культа солдафонства, детей надо тщательно беречь. И надо понимать, что вторую подсказку о необходимости адекватного воспитания дает господин Мединский, который справедливо говорит: из всех искусств для нас важнейшим является история. Тем самым...
Так это его любимая тема.
Да, тем самым обнажая то, что, да, действительно, история – это сырье для идеологии, ни для чего больше не нужно, и он, Мединский, уже сделал из этого сырья, воздвиг, слепил, склеил эту башню. Ну, и коль скоро Мединский говорит, что из всех искусств важнейшей является история, я, например, просто чувствую необыкновенный задор эту башню развалить и искусство разоблачить, поскольку это ведь не искусство.
А как это?
Иллюзион.
А как это вы это сделаете?
Ну, я это
вот
делаю,
как
кстати,
вот?
В том числе благодаря вам, благодаря замечательному изданию СНОП. Ну, как сказать, толку. Вы прямо сразу хотите толк?
Ну, конечно.
Я же чипенец.
Ну, потому что... Не, ну а что? Потому что вы вот разоблачаете, там еще кто-нибудь тоже глаголом жжет, и чего. А это все продолжает и продолжает еще больше и больше.
Ну, во-первых, Оль, все очень волнообразно. Я думаю, что паниковать не надо и совсем уж так... Ну, ставить какой-то крест на Российской Федерации тоже не надо.
Российская Федерация, между тем, довольно большое количество процентов, согласно опросу ВЦИОМа, считает, что Соединенные Штаты – это аморальная, бездуховная российская страна, А в отношениях между жителями США нет человеческой теплоты. Это странно очень, потому что все только и делают, что смотрят американские фильмы и сериалы.
Это именно те 84%, которые никогда в Соединенных Штатах Америки не были.
Ну, если там не 84%, да? Конечно, поменьше, но все равно.
Нет, у нас всегда должно... Оля, вот, вот ты не путай. Вот
нет,
ты привносишь точную науку, социологию, привносишь непонятные
Александр,
вольности.
Александр, 146.
Их всегда должно быть 84.
Ну, хорошо, сойдемся на это.
Поэтому тут...
Я не понимаю, потому что, ладно, они не были в Соединенных Штатах, но американское-то кино все смотрели. Там же сплошная, там какая-нибудь тебе просто вот розовая вода на киселе.
Ну, там не только розовая вода, там есть и тот, кстати говоря, здравый и разумный патриотизм, когда страна не только может отправить на смерть, но и отвечать за то, что она сделала, и быть по-настоящему благодарной за то, что она сделала. Я же не говорю за то, что, о том, что не надо ходить там под танки за Родину. Я просто говорю о том, что Родина должна компенсировать такой поход и такой поступок достаточно щедро и достаточно адекватно. А наши жулики, вот за них сходишь под танк, а они потом делают вид, что они вообще не при делах,
никакого
про танки
танка
не слышали, никого не посылали, ничего не знают.
А ваш автомат Калашникова вы купили в Венторге?
Конечно, да. Поэтому вот Милонов ведь именно к такому патриотизму призывает, к патриотизму, который очень трусливо скрывается от всякой ответственности.
А мы не знаем, к чему призывает Милонов. Мы знаем только, что все плохо.
Почему? Как? Если он требует, чтобы все российские дети исполняли бы правила какого-то единого патриотического танца, музыку, которую будет писать он сам, то легко понять, какой патриотизм имеется в виду. Вот тот самый.
Понятно, какой.
Хамский,
это вот тот, который жил всегда раньше, с красными галстуками, да? Там. Да. И все, вот это все. Совершенно понятно. Еще мне очень нравится история сегодня про Роскосмос, который решил сократить на треть, ну, вроде бы решил, бюджет космической программы. И, в частности, Луна сэкономит на Луне.
То есть она секретная база на Луне, который должен был в сентябре, по-моему, Рогозин разрезать ленточку.
Теперь
и даже уже купил огромные антигравитационные ножницы. Я не знаю, что это такое, но поскольку, когда рядом стоят слова «Рогозин», «Луна», «База» и «Роскосмос», вот здесь можно маразмировать и фантазировать, и произносить любые слова. Это все будет в строку. Да? Купил специальные ножницы и собирался разрезать ленточку на этой секретной космической базе.
Но...
Этого не произойдет.
Да, он сказал, что освоение Луны слишком затратно. На Луне сэкономили.
Так,
ну, сэкономили.
Отлично.
Луна не наш, короче говоря.
Отлично.
Ну, все, не наш. Луна. Ни разу просто не наш. Ну, даже не знаю, чем еще вас развлечь, честно говоря.
Ну,
меня
можно развлечь. Что там, кстати, у нас происходит дальше с Исаакиевским собором? Вот я не знаю.
А у нас ничего не происходит с Исаакиевским собором, кроме того, что вот сейчас вдруг внезапно почему-то директор Исаакиевского собора начал фигурировать в этой истории с Мефистофелем. Хотя он уже сказал тут же вот всем в интервью, что конечно, все это какая-то ерунда. А что, есть какие-то новости?
Нет, я-то помню эту историю и констатировал, как бы вот последнее мое внимание привлек тот факт, что власть и церковь сплелись рогами, и как это часто бывает с оленями, которые во время брачного боя не могут расцепиться и потом дохнут, вот они вот так замерли в некой неподвижности. Кстати, знаешь, почему Исаакиевский собор...
А кто выступает в качестве бедной, все потерявшей, обездоленной Самки оленя.
Самка оленя, самка оленя.
Ну, эти там сцепились рогами.
Ну, вот тебя как-то сразу интересует судьба самок. Я вот наблюдаю за страшными сценами между этими самцами, которые решили пободаться за Исаакиевский собор. Знаешь, кстати, почему он Исаакиевский? Почему он там не крестовоздвиженский, не какой-нибудь вознесенский?
Почему?
Ну, потому что был такой Исаакий Далмацкий, вообще существо, которое никакого отношения к Петербургу вроде бы иметь не мог и не должен был.
Ну, был такой, да.
И у этого Исаакия Далмацкого святого был единственный в жизни яркий эпизод, благодаря которому он был канонизирован. Он все время прорывался ко двору императора Валента, а тогда христиане были поделены на множество злобных, очень в отношении друг к другу враждующих группировок. Естественно, конкурировали они за близость, как всегда, к чему? К бюджету. И вот Исаакий Далмацкий до такой степени достал этого императора Валента, что слуги Валента столкнули Исаакия Далмацкого в глубокую канаву, на дне которой было болото.
Бедняжечка.
И в этом болоте он несколько дней пробыл и чувствовал себя прекрасно. Поскольку Петербург, как ты знаешь, что...
В смысле, болото – ключевое слово, я поняла.
Да, болото – ключевое слово, и поэтому его называли болотным святым, хотя никому было непонятно, а в чем, собственно говоря, заключается святость.
Все, это была программа «Особое мнение» с Александром Невзоровым, а не историческая хроника, как кто-нибудь мог
подумать. Это меня вчера Латынина заразила своим...
Да, ну, и еще поговорим.
Историчности глубокой и неподдельной. Пока.